Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Гаванитяне». В прошлый раз, в первой части, мы закончили на том, что шесть царей шести народов, которые за Иорданом, когда услышали, что гаванитяне собрались и сделали с Израилем союз, решили их уничтожить. Они выступили против гаванитян. Шесть царей. А мы знаем, что семь народов следовало истребить, согласно Божьего обетования. Отсутствует царь Гергезеев. Гергезеев, как мы выше отметили, встречается в Библии семь раз, что символизирует совершенство. Все люди мира сего, которые возмущаются против Бога и не принимают Его Сына Иисуса, никогда не достигнут Божьего совершенства. Гергезеи отсутствуют и навеки останутся погибшими. Они постоянно борются против Бога. И так в лице гергезеев Божье совершенство отсутствует среди этих шести царей, обетованной земли, которые символизируют природных погибших грешников мира сего. Но что делают гаванитяне, которые символизируют искупленных из язычников? Это такие люди, которые, услышав радостную весть с Голгофы, ищут Господа Иисуса, чтобы спастись для жизни вечной. Поэтому они действуют. Читаем Иисуса Навина 9, стихи 3 по 5. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. В отношении одежды и обуви читаем во Второзаконе 29, стих 5. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей, это говорит Господь своему народу Израилю. У израильтян мы видим здесь противоположное тому, что читаем о гаванитянах. Обувь израильтян, которая за 40 лет странствования в пустыне не обветшала, указывает на их грехи, от которых они не только в течение этих 40 лет странствования в пустыне, но и до сегодняшнего дня не избавились. А их одежда указывает на их греховное хождение, которое они не изменили. Они упорно блудодеяли за чужими богами. Как к великому сожалению, они и сегодня еще находятся в этом состоянии, ибо ждут своего ложного мессию, которого они и примут, это антихриста. Хотя гаванитяне действуют с хитростью, но совершенно иначе, чем израильтяне. Очень важным в нашем тексте является стих 3, в котором читаем. Итак, Иисус Навина 9, стих 3. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, они услышали и начали действовать. Иерихон является прообразом власти сатаны, прообразом крепости и оплотом, который сатана построил среди людей на основании их грехов. Эту власть сатаны Господь Иисус разрушил своей смертью на Голгофском кресте, в том, что Он взял на Себя грехи всего мира, над которыми Бог совершил суд гнева на теле Иисуса. С этого момента сатана не мог больше грехи людей использовать как щит, за которым он тысячелетиями надежно скрывался. Хотя стих 3 очень короткий, но его содержание очень далеко и имеет важное значение. а именно в том, что Иисус сделал с Иерихоном. Мы видим радостную весть Голгофы. О победе Иисуса Христа на Голгофском кресте, где Он, согласно Евреям 2.14, смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Это мы видим в Иерихоне. Это сообщение в Иисусе Навине 9.3 и в Евреях 2 стих 14 говорит о том, что и сегодня погибшие грешники, которые через веру в Иисуса и Его победу на Голгофе, могут найти у Него прибежище и спастись для жизни вечной. Ниже мы это увидим. Но гаванитяне обратили внимание не только на то, что Иисус сделал с Иерихоном, египтянами, с аморейским и вассанскими царями, стихи 9 и 10 нашего текста, но и на то обратили внимание, что происходит со всеми жителями Ханаана, которые не ищут прибежища у Иисуса Навина. Полнейшее истребление, что указывает на вечную погибель. Это является мотивацией гаванитян, почему они обманули Иисуса Навина и всех его начальников и старейшин. Они хотят жить, хотят получить жизнь вечную. Иисусу Навину они сказали в Иисусе Навине 9.24. Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицем вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело». В этом мы видим обетование Господа Иисуса дать своему народу всю землю эту на тысячи лет мирного царства. А в духе обетованная земля Ханаан указывает на небесную родину, церкви Иисуса. После того, как Господь Иисус в конце времени благодати заберет искупленных к себе в небесную родину, все погибшие грешники погибнут в Божьем праведном суде. Именно этот факт мы символично видим в истреблении жителей Ханаана через Иисуса Навина, потому что в Иоанна 5.22 Святой Дух сообщает: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну», а Иисус Навин – прообраз на Иисуса. В нашем тексте суд над жителями Ханаана, прообраз погибших грешников, совершает Иисус Навин, прообраз Господа Иисуса. Этот страх навеки оказаться в огненном озере приводит некоторых людей к решению дать себя спасти. Я тоже знаю такие случаи, но это делают только такие, которые еще могут верить, ибо и этот страх связан с верой. На основании полученной информации гаванитяне начинают действовать. Они решили пойти в лагерь израильтян, в Галгал, к Иисусу, о чем читаем в Иисусе Навине 9 стих 6. Они пришли к Иисусу в стан израильтян в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы. Так заключите с нами союз». В этом стихе мы имеем три важнейших сообщения. Первое. Они пришли к Иисусу в стан израильтян в Голгал. Весь мужской пол израильтян, который в течение 40 лет странствования в пустыне не был обрезан, был теперь по повелению Господа в Голгале обрезан. Поэтому Голгал в духе является местом прощения грехов, отваливание грехов, о чем читаем в Иисусе Навине 5, стих 9. «И сказал Господь Иисусу: ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Голгал даже до сего дня». Поэтому и гаванитяне пошли в Голгал с намерением найти у Иисуса Навина милость. В этом действии гаванитян мы имеем удивительный прообраз таких людей, которые находят у Иисуса прибежище, чтобы получить прощение своих грехов и спастись для жизни вечной. Они осознали свою погибельность и желают теперь это признать перед Господом Иисусом, то есть исповедаться. А где именно? В духе погибший грешник должен прийти к Голгофе, где Иисус умер за его грехи. Этот крест Голгофы мы символично видим в Иерихоне, но именно это мы видим и в Галгале, который расположен к западу от Иордана, непосредственно перед Иерихоном. В Иисусе Навине 4.19 читаем об этом. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона». Это значит, что Галгал находится между Иорданом и Иерихоном, непосредственно на восточной границе Иерихона. Нормальным образом люди, приходящие из мира сего, не находятся еще в Ханаане, что в духе означает «небесное царство». Но чтобы получить жизнь вечную, то есть войти в Ханаан, они должны пройти через воды Иордана. Но в водах Иордана мы прообразно видим Иисуса Христа. Это значит, что они должны во Христе Иисусе получить прощение своих грехов через Иордан в Галгал. Что воды Иордана являются прообразом Иисуса Христа, мы однозначно видим в истории исцеления сирийского военачальника Неемана, который 7 раз, окунувшись в Иордане, исцелился от проказы. Проказа является прообразом наших грехов, который практически считается неизлечимой, поэтому от этой болезни может только Господь Иисус исцелить. В 4 книге Царств, глава 5, стих 14, читаем по этому поводу. «И пошел он, то есть Нейман, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, Елисея, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». 7 раз окунулся. Это Божье совершенство. А теперь рассмотрим второй очень важный факт, который мы находим в Иисусе Навине 9, стих 6, и который гласит: «Из весьма дальней земли пришли мы, со стороны гаванитян». Это заявление было чистейшей ложью, но в духе, в отношении язычников, это является истиной. Об этом сообщает нам Святой Дух в Ефесянах, глава 2, стихи 12 и 13. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, как сказали гаванитяне, из весьма дальней земли пришли мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Мы, язычники, мы с вами, не имели обетований, не имели надежды и были без Бога в этом мире». Это было очень печальное состояние. Согласно Иоанна 1, стих 11, Иисус пришел в этот мир к Своим, к Израилю. Это мы видим в том факте, что Иисус Навин даже не планировал спасать гаванитян от неминуемой смерти. По Божьему велению следовало истребить все 7 народов Ханаана. Мы были без надежды, без Христа, но израильтяне приняли их, этих гаванитян, когда они пришли к Нему в Галгал. Когда Израиль отверг в Иисусе своего Мессию, то Господь Иисус принял по Своей милости язычников, но со Своей стороны Иисус уже из вечности знал о всех этих событиях. Для Него это не было неожиданным. Мы не должны забывать, что Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его святое желание, Его святая воля. Поэтому в нашем тексте мы видим удивительную картину, как Божий план спасения в действительности исполняется. В соответствии со своим вечным советом, то есть определением или волей, Господь сделал с людьми вечный завет, о котором читаем в его диалоге с Ноем. Бытие 9.13. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Между землею, в земле мы символично видим всех людей мира, а радугу, эта радуга есть прообраз на дело Господа Иисуса на Голгофе. Я это объяснял подробно в одной моей проповеди. Третьим важным сообщением в Иисусе Навине 9 стих 6 является тот факт, что гаванитяне просят: «Заключите с нами союз». В этом союзе не имеется в виду ни один из союзов или заветов, которые Господь Иисус заключил со своим народом Израилем. Уместно упомянуть здесь, что с язычниками Господь вообще никакого завета не заключал. Но мы, язычники, живем лишь во время Нового Завета и наслаждаемся его благословениями. А когда сегодня во время благодати какой-нибудь погибший грешник приходит к Господу Иисусу и совершает покаяние, то он получает от него прощение своих грехов и, как подарок, жизнь вечную. Все вместе это называется обращением. Это является личным делом каждого человека. В этом случае мы можем сказать, что этот человек на основании своего обращения и раскаяния в грехах сделал или заключил с Иисусом союз. Именно об этом союзе говорится в третьем пункте нашего текста, нашего стиха даже. Совершенно очевидно, что гаванитяне лгали. Но мы также познали, что в духе они сказали все-таки истину. И в этой лжи мы видим удивительную правду или истину. Не говорит ли Писание, что все люди являются лжецами? Так как вопрос лжи является таким важным, я бы сказал, жгучим вопросом, и так как во лжи гаванитян видим олицетворение греха, то я приведу несколько мест Писания о лжи. Слово «лжец» и его производные встречаются в Библии 18 раз, что означает «грех». В Псалме 115:2 читаем: «Я сказал в опрометчивости моей всякий человек ложь». Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, – говорит Иисус, – и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Римлянам 3:4. «Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано». 1 Иоанна 2:4. «Кто говорит: я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». 1 Иоанна 4:20. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Чтобы доказать свое имитированное происхождение, гаванитяне применяют 5 различных предметов, 5 лживых свойств или характеристик этих предметов. Это же чрезвычайно интересно, что Господь Иисус прощает нам наши грехи, нашу ложь, то есть снимает, забирает или, как там еще говорится, откатывает их от нас, если мы просим о их прощении. А взамен наших грехов Он дарит нам еще и жизнь вечную. Он верит в нашу искренность, как Иисус Навин поверил гаванитянам. Вино символизирует в Библии радость. Если гаванитяне, по их словам, взяли с собой новые мехи для вина, что ложе было, которые на длинном пути изорвались и больше не держат вина, то в этом мы видим безнадежность и отсутствие радости язычников, согласно Ефесянам 2.12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Обветшалая обувь гаванитян является противоположностью обуви израильтян, которые в течение 40 лет странствования в пустыне не обветшала, о чем я выше говорил уже. В обветшалой обуви гаванитян мы видим готовность людей признать Господу Иисусу свои грехи и от них отказаться. А в обветшалой одежде мы видим их готовность изменить свое хождение. Однозначно читаем мы об этом в Деяниях апостолов 26.18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов, и жребий с освященными». Здесь совершенно ясно сказано, чтобы они обратились от власти сатаны к Богу. Это значит, чтобы свой путь, свое хождение изменили на 180 градусов, идти теперь навстречу Господу, а сатане обратить спину. Это апостол Павел говорит в отношении язычников. Весь хлеб, то есть вся их пища, этих гаванитян, стал сухим и заплесневелым, стал непригодным для питания. Это значит, что духовная пища язычников была непригодной, ибо они были без Христа, были безбожниками в этом мире и служили другим богам, то есть идолам. Как мы видим в Ефесянах 2:12 и 13, язычники обратились от идолослужения к живому Богу. А израильтяне сделали наоборот, они стали блудодействовать со всеми богами, то есть идолами всех народов, среди которых они жили в Ханаане и даже за пределами Ханаана. Господь вынужден постоянно жаловаться в отношении неверности своего народа. Он вынужден с помощью язычников совершать суд над своим народом в том, что эти язычники порабощали Израиль. Тогда в своей великой нужде израильтяне взывали к Богу, который по милости своей давал им снова избавление. Но после этого они с новой силой продолжали свое идолослужение. Приведу несколько мест Писания, из которых мы видим этот позор Израиля. Поскольку Господь является всезнающим, то Он знал уже до прихода Израиля в обетованную землю о том, что его народ будет блудодействовать с другими богами, а своего Иегову забудут. Поэтому Господь предупреждает свой народ в отношении этого блуда. Во Второзаконии 31 стих 16 читаем. «И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним». В Судьях 2, стих 12-19 далее читаем. «Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от строптивого пути своего». Судьи 10, стих 6. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили кому? Ваалам, Астартам и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили ему. В последнем стихе перечислены боги семи народов, которым Израиль служил. Этот факт указывает на абсолютное развращение израильского народа. Народ достиг апогеи, то есть вершины в своем идолослужении. Об этом сообщает нам также Святое Писание в 4 книге Царств, 21 стих 9. «Но они не послушались, и совратил их Манассия», это был такой безбожник, «до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Здесь мы видим еще более изощренное идолослужение народа Израиля, его глубочайшее духовное падение. Особенно в книге пророка Иеремии Господь вынужден постоянно жаловаться, что Израиль забыл и оставил его. Иеремия 2:32. «Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням». Иеремия 3:21. «Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего». Иеремия 18:15. «А народ мой оставил меня, они ходят суетным, споткнувшись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного». Однако вернемся к гаванитянам, которые пришли в Галгал к Иисусу Навину, то есть к Господу Иисусу. Они познали, что их хлеб является пищей ничтожных идолов, через которых они не могут получить жизнь вечную, их духовный хлеб. Но теперь мы видим что-то для нас, на первый взгляд, очень странное и невероятное. Израиль берет у гаванитян из их непригодной смертоносной пищи, как мы видим из стиха 14 нашего текста. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Это меня очень удивило, когда я этот текст читал. Но это все подтверждает вышесказанное. Мы не должны этому удивляться, потому что это действие Израиля подтверждает все его идолопоклонство, которое я выше наглядно показал. Я поэтому подробно остановился на этом и привел много стихов, много примеров о неверности, об измене Израиля своему Господу. Этот заплесневелый хлеб язычников ведет к вечной погибели. Это же уму непостижимо, что Израиль обменял драгоценную небесную манну на губительный хлеб идолов, а своего живого Бога Иегову на мертвых богов язычников. Этот обмен имеет для Израиля ужасные последствия. Первые станут последними. Матфея 20, стих 16 читаем. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». По этому случаю напоминаю еще раз о небесном Иерусалиме. Галатам 4:26. «А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам», — пишет апостол Павел. Этот небесный Вышний Иерусалим, как и земной Иерусалим, был предназначен Божьему народу, но из-за его измены своему Иегове евреи передвинулись с первого на второе место. На второе место, как я сказал в Матфея 20:16. А Вышний Иерусалим, как говорит апостол Павел, стал свободным и стал матерью для Церкви Иисуса. Церковь Иисуса заняла место жительства на небесах, которое было предназначено Божьему народу Израилю. А предсказание этого печального поворота мы видим уже в Ветхом Завете, в Бытие 9:27, где читаем: «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Иофетяне — это белокожие, из которых в основном состоит церковь Иисуса, будет жить в шатрах Симовых. От Сима происходит Божий народ евреи. Что говорят, семитизм или антисемитизм – это гонение евреев. Эти шатры Сима символично указывают на Вышний Иерусалим. Но когда Господь Иисус, как Мессия в плоти, пришел к своему народу Израилю, то минимум, как на основании сообщения пророка Михея 5, стихи 1 и 2, они должны были его узнать и принять. Они, в общем-то, и узнали, но из зависти не приняли. Миха 5, 1 и 2. «Теперь ополчись, червь, полчись, обложили нас осадою, трости будут бить, полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Уже ясное пророчество на Иисуса Христа мы здесь имеем. Мало того, что израильтяне страдали недостатком ведения, то есть познания в Ветхом Завете, но израильтяне, в основном их элита, не приняли Иисуса при его пришествии в плоти на землю, хотя знали, что Он и есть Сын Божий, их Мессия. Поэтому Господь Иисус вынужден над своим народом произнести печальный приговор уже в Ветхом Завете. В Осии глава 4 стих 6 читаем по этому поводу. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Это печальный, очень печальный приговор Господа Иисуса над своим народом, но он исполнится в 70-ю седьмину. Все израильтяне, за исключением остатка, погибнут в суде Божьего гнева. Но о мучениках я здесь не говорю, они будут антихристом убиты. Но остальные все погибнут в суде Божьего гнева. А теперь зададимся вопросом, как обстоит дело с духовной пищей у детей Божиих. И здесь мы должны признать, что часто многие дети Божьи проявляют неразборчивость в отношении духовной пищи. Швейцарский овцевод профессор Филипп Келлер пишет в своем толковании Псалма 22 о причине, почему Господь Иисус избрал овец как прообраз детей Божьих. Он доказал, что овцы являются самыми глупыми из всех животных. К примеру, они поедают многие ядовитые растения, от которых они быстро тут же и погибают. Коровы и другие животные такие растения знают и ни за что не станут их есть. Коровы и лошади, например, пьют исключительно свежую прозрачную воду. Овцы, в противоположность им, пьют из любой грязной вонючей лужи, которая кишит микробами и червями. Этот пример является крайне негативной картиной на детей Божьих. Во многих местах Писания в Новом Завете Святой Дух предупреждает детей Божьих бежать идолопоклонства. Приведу по этому поводу несколько примеров. Деяния апостолов 15:20. Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Дальше. 1 Коринфян 10:14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужением». Или 1 Иоанна 5:21. «Дети, храните себя от идолов». Но с помощью сообщения книги с первого послания Коринфян, глава 6, стих 18, мы сможем в корень заглянуть идолослужению. Для помощи обратимся к первому посланию Коринфянам 6. Здесь мы читаем сначала в этом стихе 18. «Бегайте блудом. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник вершит против собственного тела. Интересная формулировка, правда? Что всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, приводит большинство детей Божьих в смущение, в затруднительное положение. Но чтобы понять смысл этого сообщения, мы должны исходить из второй части этого стиха. А блудник, то есть кто блудодействует, грешит против собственного тела. Для разъяснения этого факта обратимся за помощью к первому посланию Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.